Хрюша отдал очки Ральфу, и теперь он ждал, когда ему вернут зрение. Дрова были сырые, они уже в третий раз пытались их зажечь. Ральф встал и буркнул себе под нос. Нельзя вторую ночь без костра. Он виновато оглянулся на троих стоящих рядом мальчиков. Впервые он признал двойную роль костра. Конечно, первая его роль – слать вверх призывный столбик дыма, но он еще и очаг и согревает ночью. Эрик дул на дерево, пока оно не занялось и не загорелось. Поднялся бело-желтый вал дыма. Хрюша снова надел очки и, довольный, смотрел на костер.
«Хорошо бы радио сделать».
«Или самолет бы. Или лодку».
Ральф поворошил в памяти блекнувшие представления о мире.
«Мы бы в плен к красным могли попасть».
Эрик откинул волосы со лба.
«Лучше бы уж они, чем...»
Переходить на личности он не стал, и Сэм кончил за него фразу, кивнув вдоль берега. Ральф вспомнил нелепо мотающееся под парашютом тело.
«Он же что-то насчет мертвеца говорил». И страшно покраснел, выдав, что присутствовал на том танце. «Он весь подался к костру».
«Нет, только не гасни».
«Совсем стал жидкий».
«Еще дерево нужно, хоть и сырое».
«У меня астма».
И неизбежный ответ. «Слыхали про твою кокосыму».
«Если я бревна опять стану таскать, меня астма схватит. Я сам не рад, Ральф. Но тут куда же денешься?»
Втроем пошли в лес, принесли охапки гнилых сучьев. Снова поднялся густой желтый дым. «Давайте поедим чего-нибудь». Все вместе пошли к фруктовым деревьям, захватив с собой копья, и торопливо, молча, долго набивали животы. Солнце уже садилось, когда они вышли из лесу, и только угли дотлевали в золе, и дыма не было.
«Я больше не могу ветки таскать», — сказал Эрик. «Я устал».
Ральф откашлялся.
«Наверху костер у нас все время горел».
«Так тот маленький был, а здесь большой нужно». Ральф подкинул в костер щепочку и проводил взглядом качнувшуюся в сумерках струю. «Надо, чтобы он горел». Эрик растянулся плашмя.
«Нет, я совсем устал. Да и какой смысл?»
«Эрик!» — выкрикнул Ральф. «Ты не смей так говорить!»
Сэм встал на колени с Эриком рядом. «Точно. Ну какой? Какой смысл?» Ральф негодуя старался вспомнить. С костром было связано что-то хорошее, что-то потрясающе важное.
«Ральф вам уже 100 раз говорил», — проворчал Хрюша. «Как же вы еще хотите, чтобы нас спасли?»
«Именно, если у нас не будет дыма».
И он сел перед ними на корточке в загустевших сумерках.
«Неужели вы не понимаете, что толку мечтать о лодках, о радио?»
Он вытянул руку, сжал кулак. «У нас только один способ отсюда выбраться. Кто-то там пусть играет в охоту, пусть добывает мясо». Он переводил взгляд с одного лица на другое, но в минуту наивысшего подъема и убежденности вдруг этот занавес заколыхался у него в голове, и сразу он совершенно сбился. Он стоял на коленях, сжимая кулак, важно переводил взгляд с одного лица на другое. Наконец, занавес снова взвился. «Ах, ну да. А наше, значит, дело — дым. И чтоб побольше дыма».
«Ну не получается же у нас, смотри».
Костер догорал.
«Подвое следить за костром», — бормотал про себя Ральф. «Это выходит по 12 часов в сутки».
«Ральф, мы больше не можем таскать дрова».
«Темно же, ночь же». «Мы можем его зажигать каждое утро», — сказал Хрюша. «В темноте дым никто никогда не увидит».
Сэм убежденно затряс головой. «Другое дело, когда костер был. Наверху».
Ральф встал, чувствуя странную беззащитность перед давящей тьмой. «Ладно, пусть ночью не горит».
Он пошел к первому шалашу, который еще стоял, хоть и шатался. Груды листьев лежали тут сухие и шумные на ощупь. В соседнем шалаше малыш говорил со сна. Четверо старших залезли в шалаш и зарылись в листья. Близнецы легли рядышком, Ральф с Хрюшей в другом углу. Листья долго шуршали, скрипели, пока они устраивались на ночлег.
«Хрюш, а? Ты как, ничего?»
«Да вроде ничего».
Наконец, только изредка шорох и хруст. В шалаше стало тихо. За низким входом висела утыканная звездами чернота, и с полым гулом набегали на риф волны. Ральф, как всегда по ночам, стал играть в «Вот если бы». Вот если бы их отправили домой на реактивном, они бы уже к утру были на том большом аэродроме в Уилшире. Потом поехали бы на машине. Нет, для полного счастья лучше на поезде. И прямо бы до Девона. И опять бы в тот дом. И дикие пони опять подходили бы к забору и заглядывали бы в сад. Ральф беспокойно завертелся под листьями. В Дартмуре вообще дико. Вот и дикие пони. Дикость его больше не привлекала. Мечты повернулись к обузданной прирученности города, где нет места дикарству. Что может быть безопаснее автобусной станции? Там колеса, там фонари. Уже Ральф танцевал вокруг фонаря, и автобус полз от стоянки. Странный автобус. «Ральф, Ральф!»
«А, что?» «Ты не надо так шуметь».
«Извини». Тьму в дальнем углу прорезал ужасный стон, и их затрясло под листьями. Сэм и Эрик дрались, вцепившись друг в дружку. «Сэм, Сэм, эй, Эрик!» И снова все успокоилось. Хрюша тихонько сказал.
«Нам пора мотать отсюда».
«Ты про что это?»
«Чтобы нас спасли».
Впервые за день, и несмотря на давящую тьму, Ральф прыснул.
«Нет, правда», — шептал Хрюша. «Если нас скоро не спасут, то все, мы свихнемся».
«И будем немного того.
Психи ненормальные. Шизики».
Ральф сдунул с лица взмокшую прядку. «А ты тете своей напиши». Хрюша всерьез призадумался.
«Я не знаю, где она теперь. И у меня конверта нету. И марки. И здесь почтового ящика нету. И почтальона».
Ральф не ожидал от своей шутки такого успеха. Он давился смехом, он весь дергался, трясся. Хрюша с достоинством укорял.
«Я ничего не сказал такого ужасно смешного».
Ральф хихикал, ему уже стало невмоготу. Он мучился и, сокрушенно задыхаясь, лежал и ждал, когда на него опять нападет смех. Во время одной из таких пауз его подстерег сон.
«Ральф, опять ты шумишь. Ты лучше тихо». «А, Ральф, а то...»
Ральф приподнялся и сел. Он был благодарен прервавшему его сон Хрюше, потому что автобус приблизился и стал уже виден ясней.
«Что, а то?»
«Тш, слушай».
Ральф улегся осторожно под долгие вздохи листвы. Эрик простонал что-то и успокоился. Тьма, кроме глупой полоски звезд, была плотной, как войлок. «Я ничего не слышу».
«Там снаружи шевелится что-то».
Ральф сжал виски. Шум крови в ушах утопил все звуки, потом затих. «Нет, ничего не слышу».
«А ты слушай, ты подольше послушай».
Ясно, отчетливо, и в двух шагах от шалаша хрустнул сучок. Снова кровь загремела в ушах у Ральфа, в мозгу замелькали смутные смешанные образы. Их совокупность осаждала шалаш. Хрюшина голова ткнулась ему в плечо, рука стиснула его руку.
«Ральф, Ральф!»
«Тихо ты, слушай!» Ральф взмолился в отчаянии, чтобы зверь предпочел малышей. Странный шепот шипел у входа. «Хрюша, Хрюша!»
«Пришел», — задохнулся Хрюша. «Он вправду есть».
Он глотал воздух и жался к Ральфу. «Хрюша, выходи. Ты нужен мне, Хрюша». Губы Ральфа были у самого Хрюшиного уха.
«Молчи».
«Хрюша, Хрюша, где ты? Хрюша?»
Что-то прошуршало в тылу шалаша. Хрюша на мгновение замер, и у него началась его астма. Он весь выгнулся, забил ногами по листьям. Ральф откатился от него.